Знаете, я понял одну вещь, что когда соприкасаешься с Богом, с Его Словом, вот, с тем, что на самом деле приятно, радостно, время исчезает. Оно просто уходит куда-то. Я думаю, каждый раз, когда мы прикасаемся к Богу, Божьему, время, оно исчезает. Я думаю, в вечности нет времени. Знаете, не будет часов, не будет будильников, поэтому мы носим эти часы только на земле. Когда земная жизнь закончится, все часы исчезнут. Их не будет, не будет, и они нам не будут нужны, тем более ночи не будет, ведь вечности на небесах не будет ночи. Поэтому понятие времени вообще не будет существовать. Вот. И мы соприкасаемся вот с этой вечностью, знаете, через Слово Божье. Вот только начали, уже закончили. Только начали, уже закончили. Так быстро все проходит. Но, слава Богу, мы сейчас с вами говорим о образовании Иисуса Христа. Я на прошлом уроке коснулся того, что Иисус Христос сам был учеником. Я хочу это показать Писанию. Давайте откройте Луки 2 глава с 1 стиха. Почитаем Евангелие Луки 2 глава с 1 по 7 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квириния Сирии, и пошли все записываться, каждый в свой город». То есть обычные житейские дела, которые не обошли никого, и даже Марию и Иосифа. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». И вы знаете, что Мария также была из дома и рода Давидова. «Записаться с Марией, обреченную ему женою, которая была беременна. Когда они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице». Речь идет о Рождестве Иисуса Христа. Знаете, когда мы читаем все это, все очень обыденно, все очень так понятно, приземленно. Они пришли в Вифлеем, не нашли места в гостинице, очевидно, заняли все места, которые можно было в гостиничное, и они нашли для себя сарайчик для животных. Вот. И знаете, я чуть позже скажу вам, не потому, что они были бедные, и у них не было денег на гостиничный номер. Я покажу это чуть позже. Просто не было места. Не было места. Поэтому, ну, мне нравится их отношение, что они не ходили, не скандалили, не доказывали, а просто нашли решение. И хотя речь шла о рождении ребенка, они отнеслись к сарайчику нормально. Знаете, это хороший пример того, как важно не нервничать, если что-то не получается по-нашему, знаете. Я хочу в гостинице номер, у меня жена беременная, она вот-вот родит, со всеми поссорился, по всеми поскандалил и так далее, в конце концов все расстроены. Вот, Мария и Иосиф – это замечательные Божьи люди, которые просто нашли место в сарайчике, где держали скот. И нашли там себе соломы или сено, потому что солома она жесткая, сено она помягче, какую-то материю. У них была какое-то покрывало, они накрыли туда. И Мария начала рожать. И знаете, это были самые настоящие роды. Вот все, как женщины знают, так же было у Марии. Ничего сверхъестественного там не происходило. Были настоящие человеческие роды. Она рождала, как рождает каждая женщина. Было ли ей больно? Да, ей было больно. Нет, ей было легко, она просто так все родила, и все. Нет, она испытывала боль, как испытывают все женщины. И вот Иисус родился. Он родился в Вифлееме. Знаете, он появился на свет вот так, как появляются на свет дети. Если вы, женщины все видели, кто рождали, они все знают, какими рождаются дети. С этой пуповиной, они в этой вот массе, смазки вот в этой, знаете, такой вот. И вот такие, знаете, и потом начинают, первые крики издают. Все было вот именно таким образом. Очень важно не мистифицировать ничего. Очень важно понимать, что это было очень просто, естественно. Родился Иисус. И дальше откройте 4 главу Луки, 16 стих. Написано так. «И пришел в Назарет Иисус». Смотрите, где был воспитан. То есть он родился в Вифлееме после родов, после того, когда они записались, куда вернулись Иосиф и Мария. Они вернулись в Назарет, потому что они жили в Назарете. Иисус родился в Вифлееме, но жил в Назарете. Он прожил в Назарете 30 лет. И смотрите, там очень такое интересное слово, на которое, возможно, вы не обращали внимания. Написано: «И пришел в Назарет, где был воспитан». Что такое «был воспитан»? Кто-то занимался его воспитанием. Он не ходил, знаете, как Сын Божий, с поднятыми руками, знаете, или как с самого детства. Вот только первый шаг сделал и уже всех ходил, благословлял. Нет. Он рос как самый обыкновенный ребенок, мальчик, которого воспитывали. А что такое воспитание? Это говорить, вот это хорошо, вот это плохо. И, конечно же, сердце Иисуса, он имел жизнь Божью внутри, оно отзывалось на все хорошее. И оно отвергало все плохое. Об этом тоже написано в Библии. Я просто не смогу открыть все места Писания, не хватит времени, что он научился различать худое и хорошее и плохое. То есть, ну, об этом есть в пророках. Написано так же. То есть он пришло время, он начинал понимать разницу, но его сердце влекло к хорошему, его сердце, оно отвергало плохое. У нас то же самое. Наша естественная, вот Божья природа, которую мы имеем сейчас, она тянет нас к хорошему. Оно открыто к хорошему, и оно, знаете, ни один рожденный человек, сделав что-то плохое, не будет счастлив. Ни один мертвый человек духовно скажет: «О, я здорово, я крутой, я сделал такие плохие вещи, всем доказал» и так далее. Но никогда рожденный свыше человек, когда что-то сделал неправильное, не будет удовлетворен, не будет счастлив. Грех или преступление, или плохой поступок никогда не сделает радостным, удовлетворенным или счастливым рожденного свыше человека. Почему? Потому что это противоестественно нашей новой природе. Как это было противоестественно природе Иисуса Христа. Но мы поговорим позже о его мышлении, его развитии. Но он был воспитан. То есть ему показывали хорошее, плохое. И он выбирал хорошее. То есть с детства он таким образом рос. И я хронологии его, как бы, где он жил, покажу. Еще одно место Писания. Матфея 4, глава 13 стих. Матфея 4, глава 13 стих говорит так. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых». То есть в начале своего служения, когда ему исполнилось 30 лет, а это означает, что он 30 лет жил в доме Иосифа и Марии. Иисус 30 лет жил в доме Иосифа и Марии. И когда ему исполнилось 30 лет, в начале своего служения, он оставил Назарет и поселился в Капернауме. И смотрите, Марка 2 глава, Марка 2 глава, 1-2 стих. Марка, Евангелие Марка, 2 глава, 1-2 стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собралось многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». О каком доме идет речь? В другом переводе говорится так. «И слышно стало, что он у себя дома». То есть, когда он поселился в Капернауме, Он купил себе дом, в котором он жил. Хорошо, давайте по порядку. Луки, вторая глава 40 по 50 стих. Вторая глава 40 по 50 стих. Речь идет об Иисусе Христе. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Смотрите, младенец же возрастал, укреплялся духом. Вы замечали, сколько в Писании раз написано о том, чтобы мы возрастали и укреплялись духом? Вы находили это в Писании? Иисус, он с детства возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. Что значит он исполнялся премудрости? Он что-то начинал понимать. Исполняться премудрости – это означает познавать что-то, узнавать что-то для себя. Это был процесс, который длился все 30 лет его жизни. И у меня такой вопрос. Кто научил Иисуса делать первые шаги? Ну, где-то около года, да, обычно дети начинают ходить. Я думаю, что мама, папа, родители помогли ему сделать первые шаги. Это означает, что было время, он не мог ходить. А прошло время, он сделал первые шаги. И Иосиф, и Мария были очень счастливы, очень рады. Знаете, всегда в семье, когда ребенок делает первый шаг, это событие, знаете. И вот Иисус сделал первый шаг. Возможно, он падал. Они подхватывали его. Снова ободряли, снова ставили его на ножки. И он так потихонечку, потихонечку, потихонечку пошел, пошел, пошел. Я хочу показать вам на естественное, нормальное, естественное развитие Иисуса как Сына Человеческого. Хорошо, у меня такой вопрос. Кто научил его держать ложку, если когда он кушал? Кто научил его кушать так, чтобы не обляпать все вокруг? Хорошо, я с вами уже это читал место Писания. Смотрите, я вернусь к этому. Луки 4, глава 17 стих. И ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. То есть он начал читать. У меня вопрос. Кто научил его читать? Бог научил его читать? Нет. Его учила читать мама, наверное. Я думаю, отец занимался, он был плотником. Иосиф не был отцом, но он был как бы, как отец, мы говорим так, но он не был отцом. Он был плотником, занимался плотницким делом, зарабатывал деньги, и Мария больше времени проводила с Иисусом, со своим сыном. Она учила его. Она брала какую-то, ну, бумагу того времени, что-то там чем-то писала. И, например, вот писала М-А-М-А. Вот эта буква А, это буква М. А ну-ка скажи «ма-ма». И вот Иисус, он повторял «ма-ма». Точно так же, как все дети. Он учился читать, его учили читать. Он не сверхъестественно научился читать. Почему я все это говорю? Потому что очень важно, чтобы мы, как христиане, не пренебрегали естественным образованием. Где бы вы ни сидели, скажите на это аминь. Иисус, он получал образование. И, как я уже говорил, что он жил в доме Иосифа и Марии. У меня вопрос к вам. Смотрите, ну, Иисус, ему 13-14 лет. 13 лет в Израиле мальчик становится мужчиной. Есть целый обряд, там, посвящение. Иисус, он был под законом, вы знаете. Он исполнял все заповеди, которые были там, постановления, уставы, которые Моисей передал Израилю. Иисус к нему подчинен был, он стал уже мужчина 13 лет. У меня такой вопрос. Чем занимался Иисус? Ну, читал Писание и молился дня до вечера. У меня вопрос, а он кушал? Чью еду он кушал? Ну, Иосиф на него работал. Если Библия говорит, кто не работает, тот не ешь, помните, Павел написал, это Писание, то сам Иисус, он не сидел сложа руки, я Сын Божий, Святой, я не работаю, я только пребываю в молитве и в слове. Я в это не верю, братья и сестры, что Иисус мог себе такое позволить. Знаете, что он сделал? Как только начал подрастать. Я думаю, еще будучи мальчиком, еще сколько, не знаю, сколько там, 5 было или 4 годика, не знаю сколько. Но он заходил в мастерскую к Иосифу и говорил, а это что? А это рубанок. А это что? А это стамеска. А что это? А что ты делаешь? А я делаю вот, не знаю, ну, они тогда ведь кушали, возлежали, поэтому деревянные изделия, например, окно делаю, да? Или, например, двери, дверной проем, например, я делаю дверной проем. О, а как ты это делаешь? Покажи. И Иосиф показывал ему, как нужно работать. Из детства Иисус приучался к труду. С детства Иисус брал эти все инструменты, и постепенно он стал работником компании Иосифа. Понимаете? Он стал... Каким работником был Иисус? Он был хорошим работником. Там еще братья были, помните? Сестры. И братья тоже работали в компании Иосифа. У них было... Позвольте мне так сказать. Это было самое лучшая компания по дереву в мире. Потому что такие изделия, какие делали Иосиф и Иисус, я не знаю за братья его, но Иосиф и Иисус точно, это были самые качественные изделия. Я уверен, что все в округе, все вот в том мире, в котором жили, все знали, если ты хочешь получить отличное, качественное изделие, это надо идти в дом Иосифа. Я думаю, что многим христианам нужно знать эту историю. Потому что иногда они теряют, вот знаете, баланс своей жизни. Очень важно, чтобы все верующие люди, они были приучены к труду, любили трудиться и зарабатывали себе на жизнь. Я хочу вам сказать, что две вещи, которые делали исключительными изделия в доме Иосифа. Первое – это качество, а второе – отношение. Потому что когда люди приходили в дом Иосифа за изделием, и, например, Иисус их встречал уже с готовым изделием, и он представлял им изделие, они смотрели, вау, как здорово, спасибо, нам так нравится. Кроме этого, Иисус делал что-то еще. Люди жили в очень трудное время. Римская империя правила тогда с насилием в Израиле. Люди были бедны, люди были несчастны, подавлены. Они жили в оккупации. А для чего оккупировали римляне Израиль, как и другие народы? Чтобы налоги брать с них, чтобы деньги зарабатывать на этих людях. Поэтому, знаете, людям было трудно. Ими правили ироды, ими правили римляне. И все хотели с них что-то взять, а им нужно было как-то жить. Они были несчастны. Они приходили в дом Иосифа, знаете, и они приходили печальными. Но что было, что они встречали в доме Иосифа? Не только качественное, красивое изделие. Я возвращаюсь к Исаии, 50 глава, 4 стих, который говорит о времени, жизни Иисуса до начала служения, о времени Иисуса до начала служения. Написано: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Знаете, что Иисус сделал? Он ободрял этих людей. У него были слова ободрения. Я уверен, у нас очень мало времени, осталось полчаса, что люди шли в дом Иосифа не только ради изделия, а приходили, чтобы поговорить с Иисусом и быть ободренными, получить надежду для себя. Потому что, когда они соприкасались с ним, они уходили окрыленными, они уходили ободренными, они уходили другими. Не только с изделиями, но и с хорошим настроением. Дорогие братья и сестры, если мы, христиане, будем вот такими работниками, мы будем самыми востребованными работниками на земле. Вы понимаете, да? Что людей что интересует? Три вещи. Качество, цена и отношения. Я уверен, что и Иосиф, будучи праведен, и Иисус, они могли даже уступить какую-то цену, видя, что бедный человек не может потянуть это все, ну, оплатить все. Они могли уступить ему цену. Вполне. Но заказов у них было больше, чем они могли осилить. Почему? Потому что лучшее изделие, лучшая цена и лучшие отношения – вот три вещи, которые я хотел бы внушить каждому бизнесмену, каждому, кто занимается работой. Вот три вещи, которые нужно понимать, которые были в жизни Иисуса. И у них не было отбоя от заказа. Теперь у меня вопрос такой. Так зарабатывали Иосиф, Иисус и вся его семья на жизнь? Конечно, зарабатывали. Насколько богатые они были? Выше среднего. Ремесленники вообще всегда в истории – это средний класс. Вы понимаете, да? Это означает, что где-то вот такая зарплата у них была. Но из-за того, что компания Иосифа была самая известная, самая лучшая, и все шли именно к Иосифу, они были вне конкуренции, они получали хорошую прибыль. Это означает, что они выше среднего жили. У них было денег больше, чем достаточно. Потом Иисус мог накопить себе денег и купить себе дом в Капернауме. Нет просто времени, чтобы все это показать и рассказать, но прежде чем у Иисуса появились спонсоры его служения, он на свои деньги кормил учеников. А вы думаете, что они кушали, когда они только начали служение, когда еще никто о них не знал? У Иисуса были деньги. Какое-то время он мог жить на эти сбережения, которые он приобрел. Поэтому очень важно, знаете, понимать вот Божий путь процветания и благословения. А накормить нужно было, смотрите, я не знаю, задумывались вы над этим или нет, не считая троих мужчин, которые хорошо кушали вместе с Иисусом, а у Петра была еще семья и теща. Петр же все оставил, рыбалку-то он оставил, он же перестал работать, правильно? А семья-то у него же осталась, о ней же нужно было заботиться. Кто был ответственный за то, чтобы семья Петра ни в чем не нуждалась? У меня к вам вопрос. Иисус, который пригласил его следовать за собой. Правда же? Я не знаю, вы думали об этом когда-то или нет. Но вот простые, практические вещи. Иисус заботился не только обо всех апостолах и о себе, но он заботился о их семьях, о тех, кто в этом нуждался. И у него было достаточно много денег, чтобы начать свое служение. Оставил плотницкое дело, потому что он не мог уже заниматься плотницким делом. И он уже полностью перешел на служение, постоянное служение людям. И он заботился вначале, пока у него не было спонсоров, он заботился обо всех из своих сбережений. И, конечно же, они не были вечными. И, конечно же, они закончились. Но у Бога всегда есть обеспечение. У Бога всегда есть решение. И Бог нашел людей, которые служили Ему своим имением. И знаете, я уже рассказывал об этом. Как-то я в Израиле был с пасторами, там служил, и мы посчитали, взяли места Писания определенные и посчитали, сколько денег было примерно в кассе у Иисуса Христа. И мы посчитали, что у них было денег на $800 на каждого. Вот умножьте на 13 человек 800. Я уже сейчас не готов сейчас быстро все сказать. $800 умножьте на 13. Вот такая сумма лежала в кассе. Когда Иуда воровал, даже не замечали это. Потому что денег было много. И представьте себе, вы тот человек, который идете по городу, и у вас в кармане $800 на личные расходы. По-моему, вам хватало бы, да? Правда же? Чтобы просто $800 просто вот зайти покушать где-то, знаете. Помните, Иисус говорил, пойдите, купите пищу. Деньги не были проблемой в жизни Иисуса Христа. И даже тогда, когда вдруг, казалось бы, где-то кто-то из спонсоров вдруг еще не успел передать там какие-то финансы Иисусу, а пришли там собиратели налогов, помните? И казалось, что как раз в кассе ничего нет. Потому что они не только сами пользовались деньгами, но они еще давали бедным. Об этом написано. Иисус не был вне нужды. Он жил в Божьей благодати, в благодати Отца Небесного, который обеспечивал его всем. И когда вдруг в кармане не оказалось денег, то как обычно было. Такое бывает ведь у всех, правда же? Даже очень богатых людей. Иисус не растерялся. Он говорит Петру, возьми удочку, сходи и поймаешь рыбу, там будут деньги. То есть всегда было решение. Деньги никогда не были остановкой в служении жизни Иисуса Христа. Вот жизнь, которую Бог нам подарил во Христе Иисусе. И у вас будет эта тема о финансах. Открывайте свои сердца и готовьте свои сердца, чтобы слышать. Итак, естественное образование Иисуса Христа. Нет времени, чтобы читать обо всем, как он 12 лет знал Писание. Он 12 лет уже знал Писание. Помните, когда Мария и Иосиф потеряли его, и потом нашли его в храме? Удивлялись тому, как он знает Писание. Знаете, удивлялись тому, как он знает Писание и позже в служении. И говорили, не учившись, как он может знать Писание? То есть были определенные школы, которые держали фарисеи там, или еще кто-то. Знаете, всегда какие-то школы, формы школы существуют. Иисус не был в такой школе. Почему? Потому что в Израиле школа имеет особенный статус, даже до сегодняшнего дня. Знаете, если вы в курсе дела, что у них в школах гораздо больше учат духовным вещам, или как Тора изучают больше, чем какие-то предметы. Но я не хочу в это уходить сейчас слишком далеко. Да, есть там и более светские школы, но если брать Израиль вот таком, как он есть, свой, традиционно, у них гораздо больше изучается Тора. И параллельно там какие-то науки еще. Ну, скажем так, Иисус не был частью духовного образования учителей того времени. Его учителем был Отец Небесный. И мы сейчас к этому переходим. И очень важно, чтобы мы тоже что-то увидели для себя. Потому что есть много учителей различных даров служения, которые служат вам и будут вам служить. Но очень важно, чтобы вашим учителем был Иисус Христос. Иисус сказал так, придите ко мне, все труждающиеся обременен. Помните, он говорил? И дальше он говорит, и научитесь от меня. Даже у первых христиан были проблемы. Они называли я Кифов, я Аполосов, я Павла. Помните? Проблемы такие были тогда, сегодня есть. Но кто-то среди них говорил, я Христов. Это было правильно. Очень важно, когда мы с вами, знаете, вот я и вы, мы в одном положении все, как ученики, чтобы даже когда мы слушаем, наши сердца были направлены ко Христу. Иисус, ты мой учитель. Никто из людей не может открыть вам глаза. Даже передавая открытые истины, которые им открыты, они не могут вам открыть глаза. Если вы ожидаете от людей, что они вам дадут то, что вам надо, вы будете разочарованы. Но когда мы обращаемся к Господу, и мы считаем Его своим учителем, вот почему Иисус сказал, никого не называйте учителем или наставником. Один у вас учитель и один у вас наставник. Кто? Христос. Да, Христос дал дары людям. И есть учительские дары, есть дары наставничества. Но все это подчинено Христу. Он учитель и наставник. Он и пастырь. Он. И я думаю, что следующие темы очень много будут менять ваше мышление в этом плане. У нас есть даже новая тема в этом году, «Вы блаженны». Это пасторское служение, понимание пасторского служения. Это важно и для пастырей, чтобы они освободились от бремени пасторского служения, потому что они, не понимая, иногда берут на себя миссию самого Христа. Это хорошо будет и для верующих, чтобы они правильно понимали пастырей, кто они такие, чтобы не ждали от пастырей решения их проблем. Я верю, что этот год будет у вас замечательным. Итак, говоря об Иисусе Христе, его учителем был Отец, Отец Небесный. И смотрите, я просто, еще раз прочитаю Исаия 50 глава, 4-5 стих, и потом мы пойдем дальше. Я хочу показать вам вот на то, как Иисус получал сверхъестественное образование. То есть он не был частью тех школ духовных, которые были в то время, но он был частью школы, в которой отец учил его. То есть в то время не было церкви, не было помазанников, не было вот того, что есть сегодня. То есть это был Ветхий Завет, вы понимаете, да? Поэтому Иисус, он учился непосредственно от Отца. И вот здесь написано, Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. И вы теперь понимаете, о чем идет речь. Дальше смотрите, каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Две важных мысли. Что такое пробуждение? Мы все говорим о пробуждении. Я всегда думала, где в Библии слово пробуждение? Оказывается, оно есть. Пробуждение нуждаются неверующие люди. В пробуждении нуждаются верующие люди. Что такое пробуждение? Когда Бог пробуждает твое ухо. Когда, что такое пробуждение? Это открытие, духовное открытие в области твоего разума. Иисус нуждался в откровениях или в этих открытиях в области разума, как и мы с вами. И что делал Отец? Пробуждал его. Как и мы нуждаемся в пробуждении. Иисус нуждался в пробуждении. Вы это видите в Библии или нет? Да. И теперь смотрите еще очень важное. Каждое утро он пробуждает. Как можно пробудить утром? Если я сижу, смотрю телевизор. Или я читаю какую-то художественную книгу, например, да? Или я занимаюсь какими-то делами. Единственное, как можно пробудить, это когда ты читаешь Писание. Только другого варианта нет. Через Писание. Это означает одно. Иисус начинал свой день с Писания. Конечно, он чистил зубы, он умывался, понятно, он делал все, что делают все нормальные люди, но он просыпался раньше. Он просыпался раньше, чтобы успеть провести время в Писании. И он читал Писание. Он пребывал в Писании сам. Вот почему он говорит: «Прибудьте в Слове Моем». Потому что сам Иисус пребывал в Писании, в Слове Божьем. И когда он пребывал в Писании, он открывал для себя очень важные истины. Как жалко, что у нас немного времени. Ну, хорошо, я буду быстро говорить. Может быть, не всегда буду открывать места Писания. У меня такой вопрос. Вот в каком возрасте примерно ребенок начинает понимать плохое и хорошее? Ну, лет 5. Покажите, сколько вот лет. Вот, Алена Беккер, я вижу вас хорошо. Покажите мне вот рукой. Примерно с какого возраста ребенок понимает плохое и хорошее? Уже понимает разницу. Как вы думаете? Где-то с 6 лет, да? Ну да, 5-6 лет. До 5-6 лет ребенок растет в таком, знаете, в розовом мире. Назовем так, да? В таком позитивном розовом мире. Родители, еда есть, ни о чем беспокоиться не надо. Но рано или поздно любой ребенок, он выходит на улицу. Попадает в общество. И представьте себе, что Иисус увидел, когда вышел на улицу. Он увидел римских солдат, которые отбирают хлеб у бедных соседей. Кого-то бьют. И он со слезами, он реагировал на все, как нормальный, абсолютно нормальный человек. Его сердце, будучи добрым мальчиком, потому что он был добрый, его сердце обливалось кровью, знаете, он плакал, в слезах прибегал домой, потому что это все беспокоило его. Ему было больно от того, что он видел. Вот то зло, которое творилось на улицах Назарета. Чем он становился взрослее, тем больше он соприкасался с обществом и видел, сколько зла, насилия, боли, страданий. И у него, как у нормального ребенка, появлялись вопросы. Почему? Почему этот дядя бьет эту бедную тетю или эту бабушку? Почему он забирает у нее последний хлеб? Почему насилие существует? Почему, почему, почему? У него было много вопросов, но у него было место. Конечно, рядом была Мария, был Иосиф, которые со своей стороны что-то говорили ему. Но главным решающим учителем его жизни был Небесный Отец. Когда он в слезах приходил, возможно, в какую-то комнатку, брал Писание, когда уже повзрослел, начинал читать, он искал у Отца утешение, он искал у Отца ответов на вопросы. И знаете, какое первое откровение Иисус получил? Я хочу показать вам это. Откройте, пожалуйста, Евангелие Луки. Евангелие Луки. Третья глава. 22 стих. Можно 21 прочитать по 22. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба. И Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисусу было 30 лет в это время. Он услышал знакомый голос. Он услышал тот же самый голос, который он слышал, когда еще был ребенком или подростком. Потому что это место Писания, оно взято из книги пророка, сейчас скажу, Исаии, какая глава, сейчас скажу. Хочу быстро показать вам. Ладно, хорошо, Матфея 12 глава, по-моему, здесь написано. Яснее это все. Именно откуда взято это место Писания? «Ты, Сын мой возлюбленный». 12 глава, 17-18 стих. да сбудется реченное через пророка Исаия, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Это немножко не то место Писания. Но я, видно, где-то упустил. Где же, где написано, я, у меня было это место Писания? Ну хорошо, вы по ссылке можете найти это место Писания из Луки. Просто я где-то упустил и не написал у себя. Вот это место Писания, которое я прочитал из Луки. Что ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Это записано в книге пророка Исаии. Это же слово есть записано. И вот теперь смотрите как. Иисус, читая Писание, возможно, в слезах. Возможно, знаете, вот расстроенный после всего, что он видел. Он погрузился в Писание, он молился к Отцу. И вдруг это место предстает перед его глазами. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. И отец начинает открывать ему, пробуждать его ухо. Потому что первое, что отец открыл Иисусу, это его любовь. Он не начал отвечать на его вопросы, которые у него были. Но первое, что он начал делать, он начал открывать ему свою любовь. И это очень... Вот Исаия 42 глава, 1 стих, кто-то мне подсказал, но... Времени нет. Хорошо, откройте сами. Исаия 42 глава, 1 стих. Это взято оттуда. Но то же самое делает Иисус с нами. Когда у нас есть вопросы, у нас есть нужды, вот так мы реагируем на все. У нас есть... Мы говорим: Господи, почему? Господи, что это? Первое, что делает Иисус с нами. Он открывает нам любовь Божью. С этого все начинается. Потому что первое, что хочет сделать Бог, Он хочет защитить нас. И единственная защита в этом мире – это любовь Божья. Это любовь Божья. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами понимали, что Иисус проходил этим же самым путем. Отец учил Его. И в дальнейшем Иисус говорит: «Я пребываю в любви моего Отца». Это стало нормой для него, это стало защищенностью для него, потому что он видел несправедливость, он видел боль людей, он видел страдания людей, он видел все, что происходило, насилие. Но любовь отца, она оберегала его сердце. С этого все начинается. Следующее, у нас осталось буквально 7 минут. Следующее, что я хотел бы сказать. Конечно же, у Иисуса были вопросы, пришло время... И Иисус, мы читали с вами это место Писания, Луки, 4 глава, 17 стиха, тоже из книги пророка Исаия: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Мы читали с вами. Знаете, Иисус думал: «Отец, что я могу сделать для этих людей?» И пришло время, Отец открыл Ему. Вот это место Писания, что Дух Господень, Он сойдет на тебя, и ты будешь делать все это. Потому что после крещения в Иордане Иисус, и после искушения, Он пришел в синагогу, и Он сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Потому что это было открытым словом, откровением для Него. Он знал, что придет время, и Он будет исцелять больных, изгонять бесов, отпускать измученных на свободу. Придет время. Дальше Иисус понимал, как много Он сможет охватить людей. Сможет ли Он охватить всех людей? Нет, конечно же. И Отец вел Его дальше. Верните снова Исаия 50 глава. Мы с 5 стиха начнем читать. Где написано: «Господь Бог открыл мне ухо». И смотрите, «Я не воспротивился, не отступил назад». Что открыл Отец своему Сыну? Вау! Я так чувствую, знаете, вот Божье присутствие, что даже говорить не могу. Иисус сказал, ты – это жертва. Каждый год Иосиф, Мария и Иисус ходили в храм. Каждый год Иисус смотрел на овечку, которая перерезает горло и проливается кровь, как ее глаза тухнут, и она умирает. И однажды Отец Небесный открыл ему, ты эта овечка. И написано, я не... Извините. Иисус проходил через это. Нам, мы не будем жертвой. Мы, нам, это нам не принадлежит. Это только Иисусу. Но он познавал. Он шел путем познания и ученичества. И написано, не воспротивился. Хорошим люди не противятся. Но когда он знал, через что ему нужно пройти, он не воспротивился. Не отступил назад. Написано, я предал хребет мой бьющий. И ланиты мои поражающие. И так далее, и так далее. Каждый год, приходя в Иерусалим, он смотрел на то, что будет с ним. Как он будет убит, как будет пролита его кровь, и он станет жертвой. Он знал об этом. Он говорил об этом своим ученикам. И помните, он говорил не только о своей смерти. Откуда он знал все это? Потому что он был учеником Небесного Отца. И Отец открывал ему все это. Открывал ему не только его смерть, не только его миссию, его предназначение, призвание, но открыл ему и о воскресении, потому что он делился с учениками. Откуда он все это знал? Он говорит, все, что я услышал от Отца, я ничего не говорю от себя. Все, что я услышал от Отца однажды, я вам это передаю. Точно как и мы сейчас, служители, я и другие служители, то, что мы услышали от Христа, мы вам и передаем сейчас, как Иисус это делал. Иисус увидел и воскресение. Иисус увидел и подвиг души своей. Иисус увидел спасенным весь мир, что его жертва не напрасна. Вау! Вау! Как? Через Слово, через Писание. Все Писание говорит о Христе. И книги Моисеевы, и пророки, и псалтырь. Так Иисус сказал. Помните, когда он шел в Эммаус и начал из пророков и так далее, он изъяснял о себе из Писаний. То есть была вот эта часть, называемая Ветхий Завет. Потому что все Писание говорит о Христе. Вау! Точно так же, как Иисус Христос узнал о себе, кто он, что он может делать и что у него есть. Точно так и мы с вами. Мы знаем из Писаний, кто же мы на самом деле, что мы имеем и что мы можем делать. Я хотел бы, чтобы мы смотрели на пример Иисуса, как на лучший пример ученика. Коротко помолимся. Я благодарю тебя, Иисус, за путь, который ты прошел, и ты показал нам пример самим собою, на который мы можем взирать, Господь, и учиться от Тебя, как Ты учился у Отца, и прежде всего научиться пребывать в любви Твоей, как Ты пребывал в любви своего Отца. Я благодарю Тебя за Твое Слово, за каждого помазанника, каждого учителя, который будет служить моим братьям и сестрам, которые получили от Христа не заученные слова, а живые откровения будут звучать для каждого из моих братьев и сестер. Я благодарю тебя. Я так сильно ощущаю твое присутствие сейчас, Боже. Я так тебе благодарен за это. Слава тебе за благодать твою. Благодарю. Аминь. Вау, наше время вышло. Вау! Если рядом с вами близкий кто-то есть, обнимите его просто, знаете, вот поцелуйте, если ваша жена рядом, скажите, это было здорово. И у нас еще много прекрасных дней. Замечательно. До свидания. С миром Божьим. Спокойной ночи.